Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Много сейчас именно молодежь начинает активнее интересоваться языком. Не взрослые, не наш возраст, не которые старше вот нас, да, а вот именно вот дети наши начинают интересоваться удмуртской культурой. Потому что сейчас у нас пропадает стеснение. Мы раньше стеснялись в один период, сейчас у нас этого стеснения нет.
В этом выпуске репортаж из Удмуртии в городе и в деревне.
Ну, я в открытую вот таких чувств, даже вдвоем не показываю. Я так-то человек больно скрытный. А при людях тем более не показываю я вот что. Для любви время отдельно есть. Что прилюдно вот так не показываю я.
Подробнее об Удмуртии во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Это была увертюра к опере «Данаиды» Антонио Сальери, ансамбль «L'Etalon Lyrique», дирижер Кристоф Руссе. Опера была поставлена в Париже в 1784 году и принесла своему автору всеевропейскую славу. Конечно, «Моцарт и Сальери» – самое музыкальное произведение Пушкина. Чтобы поговорить о нем, я пригласил литературоведа, авторитетнейшего пушкиниста Александра Долинина, автора самых подробных на сегодняшний день комментариев к «Моцарту и Сальери». Но для начала, Александр Алексеевич, что мы знаем о музыкальных вкусах Пушкина?
Пушкин знал музыку и любил музыку так же примерно, как и любой другой образованный человек его круга. Он не был меломаном и не был знатоком музыки. Что он любил и что он слушал. Но так, если мы посмотрим на частоту упоминаний, то больше всего получится, что больше всего он любил слушать народные песни. От ямщика до первого поэта мы все поем уныло, грустный вой, песнь русская. Сладки мне родные звуки звонкой песни удалой. И известно из воспоминаний, что он очень любил цыганские песни. Его друг Павел Нащекин в Москве возил его к цыганам, и знаменитая цыганка Таня там для него пела. «Не пой, красавица, при мне ты». Песен Грузии, да, он, значит, интересовался и грузинскими песнями. Второе – это музыкальный театр. Все помнят, наверное, первую главу Евгения Онегина «Толпой нимф окружена, стоит Истомина она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит». Замечательное описание танца. Но если мы посмотрим пристально, то мы увидим, что в описании музыкального театра нет ни одного упоминания о музыке. Но только смычку волшебному послушно, одна строка. Опера. Знал ли Пушкин хорошо оперу? Опять-таки вопрос спорный. Некоторые свидетельства есть о том, что он слушал Дон Жуана. Это почти точно установлено. И что в Одессе он увлекся оперой Россини. «Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей. Там упоительный Россини, Европы баловень Орфей. Не внемля критики суровой, он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льет, они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые, как все в неге, в пламени любви, как зашипевшего АИ струя и брызги золотые». И с ироническим концом: «Но, господа, позволи ноль с вином равнять до ре ми соль». Музыка для Пушкина все-таки скорее это, так сказать, приятное времяпрепровождение. Это удовольствие, это развлечение. Но он не относился к ней как к такому высокому, серьезному искусству, как к ней относились, скажем, немецкие романтики. Я для него это вот где-то в одном ряду с разными другими удовольствиями. Здесь с рестораном, да, и с вкусной едой, и с прекрасным вином.
Раз уж зашла речь о Россини, послушаем трио из второго акта комической оперы «Граф Ори». Сюжет этой оперы очень напоминает анекдот из серии «Возвращается муж из командировки». Ну, только в данном случае не муж, а брат, и не из командировки, а из крестового похода. Тем не менее, у героев есть повод волноваться. Вот этой самой новостью встревожены граф Ори и его пассия графиня Формутье, которая дала обет безбрачия до возвращения брата, но вот-вот его нарушит. Особую пикантность всей этой ситуации придает тот факт, что граф Ори в потемках путает графиню со своим пажом из Олье. Получается такой треугольник. Вот вся эта троица и волнуется по поводу возвращения крестоносцев. Хуан Диего Флорес, Диана Дамрау и Джойс Ди Донато. Дирижер Маурицио Бенини. Театр Метрополитен, 2011 год. Вернемся в 18 век, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны. Не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную, говорит Сальери в своем монологе. И он же упоминает о сопернике Глюка, когда Пичини пленить умел слух диких парижан. Александр Алексеевич, получается, Пушкин знал, что Сальери – ученик и последователь Глюка. Но что ему было известно о соперничестве Глюка и Пичини? Он читал о нем?
Ну, я думаю, да, потому что это известная очень история, война, музыкальная война двух композиторов, итальянца Пичини и немца Глюка. В Париже разыгралось это сражение между двумя школами музыкальными, оперными того времени. Борьба между итальянским мелодизмом, если можно так сказать, вы меня поправите, да, и новым драматическим театром, музыкальным театром Глюк.
Именно так. Музыка не ради колоратурных красот, а как выражение смысла драматической коллизии. Сальери продолжил эту линию. Но послушаем, чем пленились дикие парижане в музыке Никола Пичини. Ария «Дидоны» из оперы «Дидона покинутая» поет Роберто Инверничи с ансамблем «Капелла Неаполитана», дирижер Антонио Флорио. «Я и царица, и возлюбленная. Я желаю править одна и своим царством, и своим сердцем».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Пушкин, Моцарт, Сальери».
Александр Алексеевич, есть версия, что Пушкин заимствовал ужин двух композиторов-соперников из поэмы Мармонтеля «Полигимния».
Да, скорее всего, Пушкин читал эту поэму или хотя бы фрагменты из нее, которые печатались в разных местах. Мармонтель был активным участником сражений Печини с Глюком. Он возглавлял партию сторонников Печини. И в этой поэме, это длинная и в основном комическая поэма, он описал или вообразил ужин, за которым встречаются два соперничающих композитора – Глюк и Печини.
Кстати, ведь в личном общении они вели себя очень достойно и корректно по отношению друг к другу.
Даже в этой поэме там большого скандала не происходит. Пушкин мог это читать, открыл этот источник, замечательный ученый и литературовед, и музыковед, редкое сочетание, Борис Аронович Кац. И как раз он показал, что за общей трапезой два композитора, соперника до Пушкина, сошлись как раз вот в поэме Мармонтеля «Полигимне». И там, значит, Глюк повержен. Ну, естественно, Мармонтель ведь был печинист. Глюк повержен, потрясен он музыкой Печини. Печини своим простодушием, простодушной, наивной Печини, покоряет злобного, мрачного немца. И все заканчивается не убийством, не ядом, брошенным в стакан соперника, а общей попойкой и примирением двух противников.
Послушаем Глюка и почтим память певца, человека великого таланта и неотразимого обаяния, который так рано покинул нас. Орфей и Евридика. Ария Орфея. Поет Дмитрий Хворостовский в сопровождении ансамбля «Академия Святого Мартина в полях», дирижер Невил Маринер. Что мне делать без Евридики? Куда мне идти без моей возлюбленной? Евридика, о Боже, ответь мне, я предан тебе неизменно. Senza Euridice, dove andrò senza il mio bene? Che farò? Dove andrò? Che farò senza il mio bene? Dove andrò senza il mio
слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Вторую часть передачи «Пушкин, Моцарт, Сальери» вы сможете услышать в ближайших выпусках «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. Репортаж из Удмуртии, в городе и в деревне. Записи Юлии Соловьевой.
Щулем он соли щоти, да урли люкишконтем.
Это авторская песня. А у нас вот есть еще уже, вот которые у нас композиторов, очень много в театре композиторов было, известных композиторов. Николай Шкляев, Николай Шабалин. И артисты удмуртские исполняли все эти песни.
Народ удмуртский очень, он толерантный, терпимый, он нереволюционный, он с флагами на демонстрации не выйдет. Его оскорбили, он может проглотить. Но это вот обида в себе сидит и сидит. Вот один раз обидит, второй раз обидит, да. Вот почему среди удмуртов очень много суицида? Потому что они не знают, как вот они его оскорбили, он не может ответить. Второй раз оскорбили, не может ответить. Пути выхода не видит. Один из вопросов, возможно, вот в этом кроется.
Лочил, как вунетит, світле місто шен, марпона між депотит, яра тонеше.
Мы не пели сколько лет? Лет 20 не пели. Да. И еще выступали на сцене, вот понимаешь? А все, утрачено. И редко собираемся, редко приходится вот общаться, да, то есть, ну, урбанизация сами роль играет. Раньше в общаге жили, и жили, да, ведь? И встречались, и пели, и пили, все, что угодно. А потом, ну, у всех свои дела, свои проблемы. Да, я люблю вот жизнь, люблю природу, люблю вот людей, всех люблю. Детей люблю. Сегодня я снимал сюжет, там четырехмесячный ребенок, вот я уж прямо как его чуть не облизал. А вот песня у тебя почему-то в жизни грустная, я не знаю. Но моя любимая песня вот такая.
Тони ветер ветку клонит, недобра вышка шумит, толь моё, моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Толь моё, моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит.
В деревнях, когда приезжали русские в удмуртскую деревню, они вынуждены были учить удмуртский язык. У нас даже вот соседи жили, у них было 6 детей, они все знали удмуртский язык. Потому что мы говорили все на удмуртском, и они не понимали его. То есть каждый двор говорил только по-удмуртски. Вот это было одно отношение. И теперь я приезжаю в деревню, даже удмурты, которые не знали русского языка, теперь забывают удмуртский, начинают пристраиваться к тем, кто приехал и начал говорить по-русски. То есть это вот какой-то... мы сами, наверное, тоже даем, да, такую слабинку, что мы умеем так вот себя поставить на ту ступень, что нас могут перешагнуть и заклевать. Сами виноваты. Многие себя не дают в обиду. Ездили в Башкирию, там тоже живут наши удмурты. Башкирские удмурты, мариэл-марийские удмурты. И вот в одной деревне приходит председатель, а мы работаем сказку на русском языке, потому что удмуртских детей мало. И когда начали работать сказку, он подходит и удивляется: «А что, говорит, вы на русском-то работаете? Вы же с удмуртского театра? А у нас, говорит, здесь русские вообще не понимают». Мы говорим: «Как? Нет, у нас дети учат татарский, башкирский, марийский, удмуртские языки. Русский язык у нас только идет в школе, вот 2 раза в неделю русский язык по программе». Мы были просто шокированы. И вот мы думали, как же нам срочно перевести сказку на удмуртский. Перевести мы переведем, но у нас еще есть песни, которые же нужно, чтобы рифма совпала, чтобы мелодию каждое слово. Это было так. И мы говорим: слушайте, вот давайте мы сегодня будем просто вот на русском сыграем, но в следующий раз мы уже это учтем. И когда мы начали играть сказку, когда произносится вот просто вот русское знакомое слово, там мешок, там еще что-то, у них реакция идет. А так они нас настолько туго понимали, и мы уже медленнее просто эту сказку играли. Это вот такая постановка вопроса вот национального удмуртского в других республиках. Но сейчас у нас тоже, мне кажется, вот кто как относится. Многие, вот если это нужно, вот престижно, предположим, в институтах, вот им нужно вот для интереса, ну вот узнать про удмуртов побольше. У меня дочка вчера подходит: «Мам, давай разучим удмуртскую песню». Я говорю: «Зачем тебе надо? Вот мы должны там сделать вечер, посвященный удмуртской культуре». То есть они там с песнями, с плясками, со всем. Вчера мы выучили 2 песни, она быстренько ноты написала, подыграла, все, выучила уже 2 песни. Молодежь начинает активнее интересоваться языком. Не взрослые, не наш возраст, не которые старше вот нас, да, а вот именно вот дети наши начинают интересоваться удмуртской культурой. Потому что сейчас у нас пропадает стеснение. Мы раньше стеснялись в один период. Сейчас у нас этого стеснения нет. Сейчас я могу смело говорить по-удмуртски и в магазине, и везде, везде, везде. И поэтому, ну, это как? Это, во-первых, моя марка, это моя профессия. Когда я говорю по-удмуртски, я горжусь этим. И от того, что у меня есть смелость вот в моих, вот в этих, да, в разговорах, от этого, видимо, и у меня отношения, и отношения отношение к такому языку тоже у людей меняется.
Культурой удмуртов интересуются только те, которые как бы около удмуртские, которые вот на этом хотят карьеру какую-то сделать, филологи, историки. А вот технический персонал, который в перспективе никак не должен быть связан с республикой, с удмуртской, в частности, да, культурой, это им абсолютно не интересно, это абсолютно им не нужно. Поэтому вплоть до того, что когда даже в нашей работе, как бы где работают творческие люди, даже вот на телевидении двуязычная студия, удмуртская и русскоязычная, много людей русскоязычной национальности до сих пор даже не знают, что такое слово «джечбор» – «здравствуй». Хотя я с ними встречаюсь в коридорах, постоянно здороваюсь, только на родном языке. Они хмыкнут где-то, ответят «привет». То есть они это знают. Безусловно, это звучит, поскольку каждый день, поскольку выходит информационная программа со словом «джечбор» – «здравствуй», да? Это знают, но это не хотят признать. И вообще политика так строится, что родной язык, наш удмуртский язык, здесь он на такой стадии, что забит на сегодняшний день. Пусть даже два государственных языка, но все прайм-таймы на телевидении, радио – это русскоязычные. Да, для галочки существует, что мы вещаем какое-то энное количество времени, национальное вещание существует для отметок, да? Но это такое время неспотребительное. Реклама на удмуртском языке вообще не идет. В этой среде приходится выживать. Но, кстати, сейчас молодежь совершенно другая пошла. Она не стесняется своего языка. Но мы, поскольку еще выросли в той советской среде, то есть вот когда нам вбивали, что вот вы со своим удмуртским языком дальше своей деревни никуда уже не уйдете, то есть эта психика, психология, которая вдавлена в наши мозги еще с тех времен, от этого мы, наше поколение, поколение очень сложно уже от этого отойти. Но молодежь сейчас пошла другая. Они не стесняются своими этими удмуртскими акциями выходить на публику. Вот в день я сам был лично свидетелем, как они с акциями выходили, организация Шунды, это молодежная организация Шунды Солнца. Они выходят на улицу с листовками в день родного языка, раздают листовки. Я говорю на удмуртском.
Я Масьярова Татьяна Ивановна. Работаю в Ижевском государственном театре кукол, актриса, мастер сцены, заслуженная артистка Удмуртии. И вообще-то я люблю отрицательных героев, характерных таких героев, ярких героев. Но мне за последнее время начали давать такие вот положительные героев. Например, вот в последнем спектакле про Макошу и Бакошу на удмуртском языке я играю бабочку Чибири.
Ой-ой-ой, тонен помешкаса, вохча вонатышкем, чонари вотасе шуреме. Нажали шум потышко, тачи шуришуса, кин сомунда саклык вися сауна. Чибир мачеса затерялась, потерялась. И, наверное, больше не скажу ничего. Но эта сказка про Макошу и Бакошу – это два домовенка. Как они подружились, как они играли, как им было весело. А потом они поссорились, потому что один был такой шустрый, энергичный, а второй был такой домовитый, степенный, вот такой хозяин. И поссорились. А потом в лесу они встретились вот с бабочкой. А бабочку звали Чибири. А Чибири влюбился в Макошу. Она дает, как найти ум, чтобы вернуться обратно к Бакоше, к другу своему.
Марбадярда, марбадярда, куарес куараенуще.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В эфире репортаж из Удмуртии в городе и в деревне.
Ванька лыке сбеджете, марвойната, марвойната, Ванька лыке сбеджете.
Когда с клёна падают листья, дерево как бы рыдает голосом. Если так грубо перевести, так это что это за война, что заставляет страдать всех людей? Не видно конца и края мчащимся, ну так скажем, уже предполагается, на запад или неважно куда, но в сторону войны поездов, не видно им конца и края. Письма приходят, А тебя-то, чтоб просто по душам поговорить, самого нету.
У меня есть коллега, которая, когда ездит на съемки с русскоязычным оператором, с водителем, она говорит, я просто приезжаю разбитая. С ними надо говорить на русском.
Удмуртский язык, он мягче, он нежнее. И когда вот на нем говоришь, даже вот некоторые обороты, получается, чем по-русски, даже в удмуртском языке очень много оборотов, которые идут намного эстетичнее. Вот спектакль был и перевод был. Если в русском языке в спектакле «Одноклассница» такая идет фраза, потому что я еще переводчик с удмуртского на русский, и идет там такая фраза: «О, богиня, как у тебя дела?» А он отвечает, бомж: «Как богиня у богини». Это вот так грубо, ну так вот так немножко пошло. А в удмуртском варианте вот нашли такой красивый такой текст. «Инмарнелен макес вискаскать». Это настолько вот такое сравнение получилось, что вот у святой девушки как будто это, ну, как-то между ног. Так вот, и это получилось намного как-то не пошло. Наверное, как удмурты должны свой удмуртский язык любить, так и все остальные должны свои языки любить, но уважать друг друга.
На самом деле, вот удмурты, поскольку настолько поющий народ, да, у них есть и приходильные песни, и засидельные песни, и выходильные. То есть, на самом деле, они не говорят вот таких громких речей и за столами. Они всегда поют все свои мысли, свои настроения всегда выражают через песню. Вот уже пора уходить. Действительно, хозяям неудобно выгонять гостей, да? Вот гости встают и поют такую песню. «Бертоно не вал, бертоно не вал, милям таче дыр я бертыло не вал. Бертоно не вал, бертоно не вал, милям таче дыр я бертыло не вал».
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». В эфире репортаж из Удмуртии, в городе и в деревне.
Находимся в деревне Карамаз-Пельга. У нас очень интересная легенда этой деревни. Мальчик Карамаз, юноша, влюбился в удмуртскую девушку Пельгу. Родители были против этого брака, и они решили сбежать. И нашли, тут у нас очень сильный родник есть, Сарали. Вот отсюда он прямо видно. Если будет время, мы еще туда сходим. Нашли этот сильный родник, но возле родника было много змей, и они поднялись в гору. И вот та первая улица – это начало нашей деревни. Род Пельга. У нас вообще в деревне две родовые группы. Две племени жили, да? Род Пельга и вот эта улица – род Салья. И мы с вами находимся в усадьбе рода Салья. В этой усадьбе был молельный кола, родовой кола. Вот где березы, да, стоят? Вот тут был родовой кола.
А что такое кола, расскажи?
А там молились. Язычники жили. Ну и сегодня мы наполовину язычники еще.
Очень много снега было в прошлом году. Нынче, наверное, то же самое будет. Но холодно у нас. Метели вьюги. Вот видите, сегодня какая. Первое дело, топим печку. В доме же холодно, чтобы тепло было. Дальше выходим в конюшню. Осмотр делаем скотины. Кормим, потом поим. Дрова привозим. Распиливаем, раскалываем. Поленницы складываем. Вот такая работа. Вечером то же самое. Опять скотину. Очень много времени, чтобы скотину держать, вот, кормить, поить, время уходит. Ну, корова, десяток овец, свиней не держим, так, ну, пчел держим еще. Пчел-то зимой, они в подполье, пчелами там проблем нету, вот. Иногда вот часов 5-6 просыпаешься, уже итоги подводишь за вечер, за прошлый день, вот с утра прямо. Вот.
И о чем задумываешься тогда?
Ну, всякое бывает. Моменты были всякие, и счастливые, ну, счастливые, наверное, вот. У меня двое сыновей, дочь, вот и все.
А жена?
А, ну, жена. Ну, жена, да. Ну, я так-то... Ну, я в открытую вот таких чувств, даже вдвоем, как это сказать?
Не показывайте.
Не показываю. Я так-то человек больно скрытный. А при людях тем более не показываю я вот что. Для любви время отдельно есть. А вот моя жена.
Ну какой, какой у вас муж, расскажите.
Ну, положительно, что он работящий, да, ведь? Все умеет делать. И по хозяйству, и там, и по дереву, и по железу, все вот так это. Ну, конечно, отрицательный характер у него жесткий. Если не понравится, конечно, шороху даст. С одной стороны, тоже хорошо, что такой характер должен быть жестким. Воспитывать и детей, воспитывать, чтобы так давить. Ну и меня. Ну, живем хорошо. Мы уже 24. Ну, два сына и одна дочь у нас. Ну, у нас и зимой, и летом все, времени уже так нету давить. Все работаем. Летом все там в огороде, но тут мы работаем вдвоем. Тут тоже у нас огород есть, и гостей так принимаем. А зимой обычно там рукоделием, да, ведь вяжем. Ну, стирка идет, ну там, ну ладно, хорошо, но те уже эти автоматы полегче нам стало уже, женщинам.
Так, это у нас картошка, грибочки свои, помидорчики тоже свои, все свое. А потом мы будем делать перепечи капустно-мясные с мясом, с капустой. Добавляем яйца, чтобы жидковатое было. Молочка добавляем. В тесто ложим масло. В тесто тоже масло, молоко, вода. Перед печкой они жарятся. Да, и поэтому перепечи. Давайте, прошу к столу.
Подайте.
Давайте все вместе выпьем.
Северные удмурты шабач говорят, а мы одолы йоме. Мы южные удмурты. Давайте выпьем по-русски, да?
Я на удмуртском и на русском.
Удмуртский, русский, немножко татарский. Так и немецкий тоже, видишь, 10 слов знаем уже. Это уже почти половина.
Ein, zwei, drei, vier. In die Schule kommen wir. In die Schule kommen wir. Und bekommen fünf und vier. Получим четверки, пятерки.
Вы слушали записи Юлии Соловьевой, репортаж из Удмуртии в городе и в деревне. Говорит Радио Свобода. Традиционная рубрика «Родной язык». Михаил Нисенбаум. Тема его монолога – латынь. Нисенбаум – автор не только прозы и стихов, но и учебника латинского языка.
Латинский язык – совершенный язык. Может быть, потому его история и закончилась. Его очень трудно развивать. В нем все устроено очень разумно. Вот если сравнивать по количеству исключений из правил, то исключений и всяких неправильностей в латыни минимальное количество. Латынь, но это, собственно, не моя мысль, а давно уже обдуманная и высказанная неоднократная мысль о том, что латынь очень благотворно сказывается на состоянии русского духа, который обычно склонен отвлекаться, уходить от основного предмета в сторону. Изучая латинский язык, ты всегда организуешь свой ум совершенно по-другому. Ты понимаешь, что такое другая организация сознания, что такое иерархия, что есть что-то, с чего непременно нужно начинать, от чего нужно задавать логические вопросы и так рисовать картину предложения, а потом и текста целиком. Римское право, наверное, могло быть артикулировано только на латинском языке, потому что для такого сложного, такого многообразного, такого казуального материала, ведь римское право основано на казуальном методе, не на формулировке каких-то общих положений, которые применяются жестко к жизни, как прокрустово ложе, а от фактов, когда человек шел к претору, затем, чтобы претор сформулировал исковую формулу специально вот по этому делу. И она становилась прецедентом для других случаев. Для того, чтобы это огромное многообразие привести в какой-то регулярный вид, латинский язык абсолютно идеален. Кроме того, римское право – это еще римская литература. Сейчас нам трудно представить, что писатели, римские юристы, могли щеголять своими формулировками, что они хотели произвести хорошее впечатление, что они соревновались друг с другом. А меж тем, именно потому, что многое сохранилось и переходит из уст в уста, добравшись до тех пределов, о которых римляне даже и не подозревали, мы можем судить, насколько хорошо, насколько это непротиворечиво и насколько это четко сформулировано. Латынь устроена таким образом, что в ней сразу заложен потенциал виртуозности. Виртуозность – слово, которое происходит из латыни, и связано оно со словом «virtus» по первому буквальному значению – мужество, сумма мужских качеств. Очень твердая, мужественная направленность римского ума, римской культуры, вся эта экспансия политическая, военная, правовая, сказывалась и в том, как человек обращался с языковой формой, как четко он ее организовывал, как следил за тем, чтобы каждая грань ее звенела и была четкой, непротиворечивой и художественно цельной. Что касается поэзии, кстати говоря, очень многие поэты были связаны с правом. Кто-то был секретарем в суде, кто-то был действующим адвокатом, кто-то, как Гораций, например, время от времени какие-то юридические казусы вставлял в свои стихи. Что касается поэзии, то здесь очень многое произошло как раз благодаря тому, что римляне очень внимательно прислушивались к греческой поэзии. Очень многое и в смысле ритмики, и в смысле музыкальном, и в смысле фонетики пришло как раз из Греции. Мне кажется, что для русской поэзии прообразом и личностным, и музыкальным стал не Вергилий и не Гораций, а именно Катул. Потому что Катул – прообраз Пушкина, который к одному и тому же событию личной жизни сразу относится всеми возможными способами, который может свою возлюбленную одновременно ругать на все корки блестящим латинским языком и тут же признаваться ей в любви, тут же жаловаться, тут же ее восхвалять, превозносить до небес, то есть нарываться на все возможные ответы судьбы. Вот это то, что перенял у него Пушкин, который, кстати говоря, много переводил Катула, то, что для русской поэзии, которая об этом даже и не подозревает, стало основой очень многих событий. Может быть, даже вплоть до дуэлей. «Мизер Катулле, де синас инептире, эт квод видес перисе пердитум дукас, фульсере квондам кандидитиби солес, кум вентитабас кво пуэлле дукебат, амата нобис квам амабитур нулле». «Амата нобис квам амабитур нулле» вошло в бунинский рассказ «Руся». Он цитирует своей жене, чтобы вспомнить свою давнюю историю, твердо понимая, что жена латыни не знает. Это стихотворение написано на прощание. Оно очень трагическое и очень смешное. Посвящено оно тому, что Катул сначала рисует ту счастливую эпоху любви и гармонии, которая у нее была, у возлюбленной, у лесбии. А потом он говорит, что она в результате этого потеряет. Никто другой, кроме Катула, не сможет ей подарить того, что давал ей он в их отношениях. «Квем базиабис, куй ла белла мордебис, а ту Катуле де сенатус абдура». Кого ты будешь так целовать? Кто тебе так будет кусать губы? А ты, Катул, пребывай стойким. Очень смешная драматургия этого стихотворения. Причем совершенно очевидно, что возлюбленный на все эти нюансы абсолютно наплевать. Но для него вот так обставить это расставание было, ну, единственно возможным способом сохранить свое лицо. Нельзя сказать, что я жил главным образом латынью. Многое, что меня воодушевляло, было связано как раз с римским правом. И латынь была в этом смысле вспомогательным инструментом. Но, конечно, латынь дает человеку некоторую педантичность, дает ему основательность, дает возможность построить свои рассуждения правильным образом, даже если он рассуждает вовсе не по поводу каких-то классических текстов. Латынь, как прекрасное средство пробуждения ума, она влияет на долголетие человека. Латинисты и вообще филологи классики, они предрасположены, как горцы, к долгожительству. Латынь, она и сама пережила века, и тем, кто решил, бросив все нормальные занятия, приступить к ней, она от себя уделяет вот этого богатства своего классического бессмертия.
Стихи Катула в музыкальной интерпретации Карла Орфа и московский писатель, автор учебника латинского языка Михаил Нисенбаум в разделе «Родной язык». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров» и еще один традиционный раздел «Мои любимые пластинки». Рассказывает мой коллега, журналист Александр Гостев.
Начнем с 2008 года. Март, Куба. Куба была и остается, на мой взгляд, самой музыкальной страной из всех стран Латинской Америки, хотя музыкальные они все. И в городе Сантьяго-де-Куба, где я был, есть очень историческое место, дом, который называется Каса де ла Трова. Каса – дом по-испански, Трова – это имя собственное. Мне хотелось побывать в этом доме, который известен на всю Кубу. Я был в компании большой, нас повез на Кубу мой приятель, кубинец, иммигрант, который сейчас живет в Европе. И он сказал, мы объедем весь остров там, где настоящая кубинская жизнь течет. Мы будем жить ни в каких, ни в гостиницах, мы будем жить в гостях у моих друзей. Ходить мы будем туда, куда ходят настоящие кубинцы, есть мы будем то, что едят кубинцы. К стилю в приличных местах на Кубе относятся до сих пор очень строго. Во-первых, там в художественно-музыкальной среде до сих пор сильны традиции той Кубы до 59 года, которая была. Во-вторых, страна коммунистическая, и в чем-то нормы поведения напоминают Советский Союз, ну, не 50-х годов, но 80-х. Короче говоря, в шортах появиться там приличному человеку немыслимо. Так же, как и приличной девушке прийти без чулок. При том, что где эти чулки кубинки молодые берут, так же, как и все средства парфюмерии, шампуни, духи и так далее, это остается загадкой. Я все-таки оделся в какие-то брюки полотняные, в легкую белую рубашку, и мы всей компанией пошли. Каса де ла Трова находится в старинном, очень красивом колониальном квартале, который как-то власти Кубы сейчас пытаются там реставрировать, как все колониальные кварталы во всех городах. 2,5 дома, куда привозят туристические автобусы, выглядят прилично. Шаг влево, шаг вправо, в любой переулок, не считая обшарпанность, чудовищная, запредельная. Но Каса де ла Трова в хорошем состоянии. Это такой колониальный, широкий, огромный, белый, с темным деревом, с отделкой, с темной крышей, низкий, приземистый такой дом-зал. Когда мы уже подходили, толпа стояла у входа. Я сначала подумал, что это вот толпа-очередь, которая пытается войти. Потом я понял, что это толпа, она не статична, она движется туда-сюда. Самые лучшие столики были на балкончиках за такими классическими деревянными ставнями от солнца. То есть ты одновременно как бы сидишь наполовину за малюсеньким столиком на стульчике со своей дамой в зале, и ты слушаешь музыку, ты можешь даму повести потанцевать или познакомиться с какой-то другой девушкой. Нравы там, сразу скажу, очень свободные. Это еще и этот клуб, это место знакомств. И одновременно ты сидишь где-то на свежем воздухе на улице. Мы смотрели на сцену, где периодически вот сменялись какие-то музыканты, некоторые мелодии мне не нравились, это были разные стили. И вдруг появился пожилой очень человек. Темнокожий, высокого роста, одетый, ну, как сошедший с какой-то картинки или с экрана кинофильма эпохи вот золотого века Голливуда, конца 40-х, там, начала 50-х годов, в широкополой белой шляпе, в белых брюках и в лакированных таких немножко, на мой взгляд, даже ну клоунских уже, огромных, длинноносых, я бы не сказал ботинках, это были штиблеты. Ну, было видно артист сразу, с белой тростью. Я услышал все, повторяю, «Диего, Диего, Диего». И из уважения все вот появилось. Вот он ничего не делал. Потом взял в руки трубу и начал тихонько что-то настраивать, играть. И постепенно вот эта его репетиция как бы для себя переросла уже в мелодию. Потом подошли остальные музыканты. И он стал исполнять какие-то классические мелодии, джазовые, несколько композиций собственных. И самое главное, как этот очень пожилой человек, знаете, нес свой путь. пол. Я узнал, сколько ему лет. 89. Прямая спина. Кокетничал с женщинами. Обольстительно всем улыбался, стрелял глазами. Мачо той поры, когда Куба еще была известна как та Куба, которую мы, может быть, знаем там по каким-то стереотипам. Именно вот я уже упоминал голливудскую эпоху. Представить его в нынешней Гаване было очень сложно. Но вот таких я потом еще встречал несколько. Но вот этот Диего из Сантьяго де Куба с его трубой, он мне очень запомнился. Февраль 2010 года я поехал в Венесуэлу на свой страх и риск. У меня там сейчас есть еще не эмигрировавшие в Соединенные Штаты от чавесовского режима знакомые, которые сказали тебе, ну, мы покажем нашу Венесуэлу тебе, насколько это красивая страна. Одна из задач, которые я себе поставил, это попасть в Лос-Льянос. Лос-Льянос – это нечто среднее между прерией или африканской саванной среди лесов и гор Латинской Америки. Это степи, населенные особым таким субэтносом, который сами себя называют лионерос. Для российского слушателя это очень условно, с натяжкой. Можно сравнить с ковбоями в американской прерии, которые на протяжении веков сохранили свой все-таки уклад, культуру, старинный вариант испанского языка, очень чистого, музыку в том числе. Занимаются они скотоводством. Ехали мы где-то 10 часов на джипе. Условий никаких. Никаких сигналов мобильного телефона, никакого водопровода. Ну вот так, как оно было лет 200 назад, так оно и осталось. Маленькая хижина с соломенным потолком, спишь в гамаке, днем 45-40 градусов, ночью 35-38. В один из трех дней, с утра или вечером, у нас были какие-то поездки на лошадях, катерах по рекам, пешком, ну, сафари, в общем, да. С 12 до 5 на открытом солнце находиться было совершенно невозможно, и даже для них они в сухой сезон все прячутся в тень. Ну, коровы сами собой пасутся, все мужчины играют в домино под деревьями или спят. Я лежал в гамаке, умирал от жары. Тишина звенящая, только вот слышно насекомые какие-то или птицы. И в этой тишине до меня доносится звук арфы. Я решил, что вот он, пришел тепловой удар. Я пошел на этот звук. Я подхожу к одной из хижин и не верю своим глазам. На веранде действительно стоит довольно дорогая, в хорошем состоянии огромная арфа. Я подхожу к ней и думаю, она что ли сейчас звучала. И вижу, смеется одна из девушек, живущих на хуторе рядом. Я говорю, почему ты смеешься? Что это такое? И не ослышался ли я? Действительно ли было так? Она сказала, да, это тренируется мой муж. Он будет играть через месяц на каком-то региональном конкурсе, куда он специально поедет. Я говорю, а где он и почему арфа перестала звучать? Она ответила, он увидел и услышал, что ты идешь, и убежал, спрятался, потому что он страшно стесняется. Ты первый иностранец, который сюда приезжает, говорит на нашем языке так, что мы можем понимать друг друга, и вообще первый русский. Я говорю, ну позови его, пожалуйста. И выходит этот парень чернокожий. Кличка, кстати, у него была... Я забыл добавить, что они обращаются друг к другу по прозвищам, а не по именам. Это такая традиция. Причем прозвища даются самые разные, в зависимости от того, вот как тебя назовет, что называется, народ. У этого человека, у этого парня была кличка Эдди Мерфи. Первый раз, когда я его увидел, я просто был поражен. Это брат-близнец известного вот этого чернокожего американского актера. Эдди Мерфи, но только молодой. Он выходит, и я говорю, ну, пожалуйста, не стесняйся. У тебя прекрасно выходит, и мне все это очень интересно. Но, может быть, ты мог бы что-нибудь сыграть для меня? Он говорит, ну, хорошо. Очень так робко становится обратно к этой арфе, начинает перебирать струны. И я понимаю, что это вообще абсолютная галлюцинация. Я вспоминаю, где я нахожусь. Под ногами у меня бегают какие-то огромные скалопендры, на которые ты опасаешься наступить. И рядом стоит негр, играющий на арфе, смотрящий в небо. Это было чуть больше года назад, путешествуя по Мексике, мы попали в городишко Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас. Это столица мексиканского штата Чиапас, вблизи границы с Гватемалой, которая считается самым самобытным в смысле индейской национальной культуры, вернее, культур, потому что народов индейских там очень много. Это горы, замкнутые индейские общины. Все они ведут, по крайней мере, так они сами считают, свое происхождение от знаменитого великого народа майя. Иностранцев они страшно не любят. Эти индейцы местные там, они жуткие ксенофобы. Американец, финн, японец, русский или турок для них неприятен. Но поскольку иностранцы, попадающие туда, приносят некий доход, они нас терпят. В этом совершенно индейском городке, оказывается, есть национальный культурный театр. Они дают, в тот момент давали, единственное представление, которое называлось «Паленке Рохо». Паленке – это один из самых известных городов государств майя. Сейчас это объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, очень посещаемый туристами, и наиболее хорошо сохранившиеся живописные руины города майянского. Рохо означает «красный». Это светомузыкальное представление практически без слов, на мотив одной из легенд о жизни и смерти одного из майянских правителей, который воевал с своими врагами, был предан приближенными, убит, попал в ад с помощью каких-то местных богов в аду, был послан обратно на землю, чтобы доделать свои дела, отомстить врагам. Он это совершил, отвоевал обратно независимость своему народу и после этого попал уже в какие-то высшие слои, ну, условно говоря, в индейский рай был послан, поскольку он искупил свои прижизненные грехи. Меня вот во всем этом поразил очень профессиональный уровень подготовки актеров, добротность декораций и костюмов, прекрасная светомузыка, вообще убранство зала и то, как это происходило. То есть зал выглядит таким же, как любой небольшой, но такой уютный зал в каком-то провинциальном театре. Но при этом актеры играют не только на сцене, они бегают вокруг тебя, они, изображая, допустим, каких-то богов или диких животных, скачут по искусственным лианам, развешанным под потолком или по стенам этого зала. Постоянно тебя в какой-то момент подстерегают вот какие-то интереснейшие неожиданности. И когда, например, в втором акте появился 4-метровый подземный бог смерти майянский, окруженный адскими языками пламени с помощью ветра, подсветки и музыки. Это на самом деле был такой удивительный костюм у актера, который играл на ходулях и еще с помощью каких-то палок двигал фигуры, внутри которой он как бы находился. И самое главное, что, конечно, произвело впечатление, это прекрасная национальная старинная музыка, очень архаичная, в очень хорошей обработке. Я, конечно же, по окончании представления купил у них диск с записью, и музыку тоже можно было бы сегодня послушать.
коллега, журналист Александр Гостев в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.